Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. 7 мая исполняется 100 лет Борису Слуцкому, крупнейшему русскому советскому поэту. И в гостях у меня сегодня знаток, исследователь его творчества, к тому же редкое такое сочетание, сочинитель и исполнитель песен на стихи Слуцкого Андрей Крамаренко. Андрей, здрасте.
Здравствуйте, Леонид.
Рад вас видеть.
Взаимно.
Я носил ордена, после планки носил, после просто следы этих планок носил, а потом гимнастерку до дыр износил и надел довоенный пиджак. А вдова Ковалева все помнит о нем, и портрет на стене — это память о нем. Столько лет не забудет никак. И не надо идти, и нельзя не пойти. Я иду, покупаю букет по пути. Ковалева Мария Петровна, вдова, говорит мне у входа слова. Ковалевой Марии Петровне в ответ говорю на пороге «Привет». Я сажусь, постаравшись к портрету спиной, но бессменно висит надо мной муж Марии Петровны, мой друг Ковалев, не убитый еще, жив-здоров. В глинцевитый стакан наливается чай, а потом выпивается чай невзначай. Я сижу за столом, я в глаза ей смотрю, я пристойно шучу и острю, я советы толково и веско даю у двух глаз, у двух бездн на краю. И, утешив Марию Петровну, как мог, ухожу за порог. Стих Бориса Слуцкого нельзя спутать ни с чьим другим. О войне написаны тысячи стихов, но кто написал о войне так, как Слуцкий? С такой силой переживания и одновременно строгостью словесного выражения, с такой документальной точностью и вместе с тем насыщенностью метафорами и философским обобщением. Никто. И обо всем он писал так, как не писал никто. И еще он писал о том, о чем никто в то время не писал. Евреи хлеба не сеют, евреи в лавке торгуют, евреи раньше лысеют, евреи больше воруют. Евреи — люди лихие, они солдаты плохие. Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе. Я все это слышал с детства, скоро совсем постарею, но все никуда не деться от крика «Евреи! Евреи!» Не торговавши ни разу, не воровавши ни разу, ношу в себе, как заразу, проклятую эту расу. Пуля меня миновала, чтоб говорили не лживо. Евреев не убивало, все воротились, живы. Кажется, он всю советскую эпоху во всех ее коллизиях, трагедиях, радостях, переживаниях запечатлел в своих стихах. Он так и сказал сам о себе. История над нами пролилась, я под ее ревущим ливнем вымок. А я бы сказал о нем словами Бориса Пастернака. Он вырвется, курясь из прорв судеб, расплющенных в лепеху, и внуки скажут, как про торф, горит такого-то эпоха. А скажите мне такую вещь, вот когда и как вас зацепил Слуцкий?
Ну, если сильно зацепил, то, наверное,
да, так,
наверное лет, наверное, 10 назад, а может быть, нет, наверное, больше.
Угу.
Потому что много-много лет тому назад, когда я купил трехтомник, сначала это было очень трудное чтение, я все никак не мог пробиться через все эти три тома, но затем вот как-то медленно-медленно стало приходить понимание значения вот его поэзии и значения вообще этой личности в истории России. Здесь немалую роль играет вот моя основная специальность, то есть написание песен.
Угу.
Да, и вот когда написалась там вторая или, может быть, третья песня, это, конечно, очень сильно помогает проникнуться. Ну и уж совсем посвятил, так сказать, очень много времени изысканиям в области слуцковедения. Это, наверное, лет 5 тому назад, потому что зашла речь о поиске архива Юрия Леонардовича Болдырева. Вот. А поскольку когда-то в далекой юности я занимался наукой, вот, что-то у меня, значит, стало в голове, какие-то, значит, факты стали выстраиваться, и я стал их анализировать, и, в общем, я пошел, что называется, по следам, по следу, вот, и это привело, довольно большая была работа в архивах, привело к тому, что вот в прошлом году я опубликовал в самых разных журналах, Иерусалимский журнал, «Новый мир», «Знамя», «Аврора», «Дружба народов», «Новая газета», «Независимая газета», я опубликовал около 300 неизвестных стихотворений Бориса Слуцкого.
Я вас отлично понимаю, потому что сам-то, я к Слуцкому пришел еще через его прижизненные сборники, через собрание сочинений. Я думаю, трудно приходить. А вот сборники, и газетные публикации, и журнальные публикации. Да. Это все сопровождало жизнь. А что первое вы положили на музыку?
Самое первое и случайное достаточно стихотворение. Я его, помнится, прочитал в каком-то журнале. Было это вот в начало 90-х годов, и написалась песня «Распрямлю этот круг, что меня окружил, то вопросы мои за меня разрешил, то-то будет прямая и длинная, и почти бесконечная линия». Вот. И когда я спел эту песню в Челябинске, ко мне подошел один журналист и сказал: вот отдельное вам спасибо за Слуцкого, потому что, на мой взгляд, говорит, это самый крупный поэт 20 века. Да. Тогда я подумал, любит человек Слуцкого. Угу. Так все и говорят. Кто-то говорит, что Мандельштам самый крупный, кто-то Гумилева, кто-то Бродского, кто-то Есенин, Маяковского и так далее. И не придал, конечно, этого значения, потому что, я просто еще тогда мало знал поэзию и мало чувствовал. В общем, это был такой довольно случайный опыт. И вот уже живя в Москве, работая в театре Камбуровой, опыт стал приходить, опыт чтения и написания песен. Вот по мере накопления этого, может быть, и жизненного опыта, стало приходить и понимание, какая это личность, какой масштаб.
Да. И тот действительно, кто его любит, кто его знает, тот действительно его считает крупнейшим поэтом века, в том числе, между прочим, упомянутый вами Бродский. И я не случайно, опять же, вывожу на Бродского. Почему? Потому что песни на стихи Слуцкого — сложная ведь вещь. Ведь не, вот Бродский написал о том, что это такие сгустки прозаизма. Я точно процитирую, потому что замечательная совершенно в своей емкости формулировка, которую Бродский наложил на творчество Слуцкого. Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизма, военного жаргона, просторечия и лозунгов. Он с равной легкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное, конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорит языком 20 века. Его интонация жесткая, трагичная и бесстрастная. Способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и чем он выжил. Как вот такая вот интонация, действительно сложная, жесткая, прозаичная, как она перекладывается на музыку, на пение, в основе которого сладкозвучность все-таки?
Да, и это есть такая проблема. Поэтому долгое время у меня, кроме вот этой песни, долгое время у меня ничего и не появлялось. И более того, я достаточно хорошо отслеживаю, что появляется в бардовском мире, да, новые какие-то имена, новые песни. И когда-то я задался целью найти песни, собрать все песни, которые... Это было лет 10 или 12 назад. Лет 12, наверное, назад. Собрать все песни, которые написаны на стихи Слуцкого. И оказалось, что их буквально вот 3-4.
А вообще только «Лошади» и все?
Нет. Вот первую песню на Слуцкого написал Анатолий Аграновский. Это был год примерно 54-й. Может быть, 55-й, при таких необычных обстоятельствах. Анатолий Аграновский писал уже тогда, это, наверное, один из первых бардов, композиторов, который писал на большую поэзию. И как-то, будучи в компании, Борис Слуцкий прямо ему и сказал: а вот спорим, на мои стихи не напишешь. Он говорит: хорошо, поспорим. И через месяц, когда, по-моему, они в гости пришли к Слуцкому, и Анатолий Грановский взял гитару, спел. Слуцкий приказал ему еще раз. Он еще раз спел, по-моему, еще раз попросил. И тогда Грановский спрашивает: ну что, выиграл я спор? Он говорит: да, я лучше тебя обниму. А я могу спеть эту песню?
Давайте, конечно, давайте.
Это песня Анатолия Грановского на стихотворение Бориса Слуцкого «Сон». Утро брезжит, а дождик брызжет. Я лежу на вокзале в углу. Я еще молодой и рыжий, мне легко на твердом полу. Еще волосы не посидели, и товарищи милых ряды не стеснились, не поредели от победы и от беды. Засыпаю, а это значит, засыпает меня, как песок, сон, который вчера был начат, но остался большой кусок. Вот я вижу себя в коптерке, а над ней снаряды снуют. Гимнастерки, да, гимнастерки выдают нам, да, выдают. 19-й год рождения, 22 в 41-м году. Принимаю без возражения, как планиду и как звезду. Выхожу 22-летний и совсем некрасивый с собой. В свой решительный и последний и предсказанный песней бой. Потому что так пелось с детства, потому что некуда деться, и по многим другим, потому я когда-нибудь их пойму, и по многим другим, потому я когда-нибудь их пойму.
Чудесное стихотворение, и звучит прекрасно. Мы будем так плавно в нашем разговоре переходить от песен, собственно, к Слуцкому, его поэзии, его судьбе, и обратно к песням. Пойдем ходом. Опять же, вспоминая Бродского, я напомню, что он зафиксировал, что для него интерес и увлечение его собственной поэзии началось с памятника. Стихотворение Слуцкого,
да.
Одного из лучших. И я думаю, что Высоцкий, особенно его военная поэзия, во многом очень вышла из Слуцкого, из этого насыщенного такого, при этом очень такого лаконичного метафоризма. И все такое. А еще, каких вы вот видите учеников каких-то и последователей Слуцкого в поэзии уже, собственно?
Ну, есть, что называется, формальные его ученики, то есть лид-студия, угу. которую он вел. Это люди со своими голосами, и Слуцкий не препятствовал, скажем mm-hmm. так, да, когда он видел, что его ученики исповедуют совсем другую поэтику. Но влияние все равно, конечно, было. Допустим, Геннадий Калашников, особенно Олег Хлебников. Я вот слышу там интонации, да?
И Хлебников всегда, да. Это, так сказать, да. Символ веры Слуцкого хранит.
А если, скажем, Евгений Евтушенко, тоже там, безусловно, прямо видим угу. след, да? Ну и я бы отдельно сказал еще о таком поэте, как Борис Рыжий, который... вообще не мог встретиться в силу того, что он родился в 1974 году. Но это прямой наследник Бориса Рыжего. И он настолько глубоко в него проник, что я даже вот расскажу такой случай. Я когда расшифровывал неизвестное стихотворение... Да, а Бориса Рыжего я тоже достаточно хорошо знаю поэзию. наверное, очень хорошо знаю, я могу долго,
прекрасный поэт, долго могу читать.
Да. И вот эпохи. Он, в отличие от многих-многих поэтов его поколения, которые были увлечены блеском Иосифа Александровича, да, вот его метафорами, метаметафорами, вот, он очень рано понял, что вот туда не надо идти, что это путь Бродского, нужно искать другие пути, и он уже, ну, не знаю, лет в 19 или в 20, ну, что ли, провозгласил, да, что Слуцкий является его учителем. У него даже есть такое стихотворение короткое. «До пупа, сорвав обноски, снар сползают фраера. На спине Иосиф Бродский, напортачен у бура. Начинаются разборки за понятия, за наколки. Разрываю сальный ворот, душу мне не береги. Профиль Слуцкого наколот на сидеющей груди». И действительно, вот когда пошли уже его основные стихотворения, мы прямо видим и какие-то интонации, и какие-то приемы, которые любил использовать Слуцкий. И самое главное, это то, что Рыжий и то, что он увидел в Слуцком, это огромное человеческое сердце, душа. Вот этот слезный дар. Слуцкий всех жалеет. Он жалеет своих товарищей в политинституту, не вернувшихся, с Когана, Кульчицкого. Он жалеет старух, которые остались без своих мужей и танцуют парами, без мужчин. Он жалеет евреев, которых уничтожали в лагерях миллионами. Он жалеет
немцев,
даже немцы, которые на губной гармошке играл. Мне, хотя он и говорит, что мне всех не жалко, а мне жалко вот того, кто на гармошке вальс крутил, но на самом деле он и немцев жалел.
Ну а какое у него стихотворение, извините, есть про немку, которая отказалась уехать из Москвы, осталась всю войну.
Да, а бесплатная снежная баба, когда, значит, эти пленные, ну не умирают от жажды, но страдают в эшелоне от жажды, значит, начальник эшелона им там, значит, за золотые украшения там подает по стакану воды, он его, значит, отматерил и скатал огромный снежный ком и вкатил этот снежный ком прямо, значит, вот, пленным итальянцам. Да. Я заслужил признательность Италии, есть у него такое стихотворение. И вот Рыжий как раз понял, что помимо дара поэтического, у поэта должно быть очень большое сердце.
Но это еще раньше Рыжего ведь понял Оренбург, который в этой своей замечательной, давшей, в общем, Слуцкому путевку в жизнь статье 56-го года, такое поэтическое происхождение Слуцкого повел от Некрасова.
От Некрасова. Совершенно верно.
И, в общем, стилистически Слуцкий действительно такой, он абсолютный новатор, поэтому тут какого-то некрасовского следа не сильно, может быть, найдешь.
Стилистически это там Маяковский
блок. Это сострадание человечеству, отдельному человеку, народу, самому мелкому человечку.
Да.
Это, конечно, от Некрасова, и это замечательная традиция русской поэзии, которая, в общем, Слуцкий едва не первым после Некрасова подхватил в такой мере.
Да.
Вот мы говорили о последователях, а о предтечах, помимо Некрасова, кого вы еще? Некрасов, Маяковский, конечно, футуристы, которых он любил, на которых он, воспитывался.
У Слуцкого много источников. Он был огромным эрудитом в области поэзии, теории поэзии. Ну, конечно, Пушкин. Пушкин у него всегда... Дело не в этом.
Я шучу.
Он же даже в стихах своих все время... Вот, допустим, такой коротенький стих. «Стихи, что с детства я на память знаю, важнее крови той, что во мне течет. Я не скажу, что кровь не в счет, она своя, непривозная, но обновляется примерно раз в 7 лет. И бают, вся уходит до кровинки». А Пушкин – ежедневная новинка. Но он один, другого нет. Вот. Ну, кроме Пушкина, конечно же, вся наша поэзия. И Лермонтов, и Тютчев, Тютчева, конечно. Очень высоко
он ценил. Он любил очень Тютчева.
А если в 20 век, то, конечно, Николай Глазков. У него прекрасное стихотворение. Это Коля. Значит, это Коля Глазков, это Коля. Сколько мы у него воровали, а все равно всего не украли.
Я думаю, еще одно. Это вот... Это, конечно, его взаимоотношения поэтические, по меньшей части, с поэтами его поколения, которые погибли.
Да, конечно.
Павел Коган, Кульчицкий.
Кульчицкий, он выше
себя. Отрада,
Сева
Багрицкий. Да. У меня такое ощущение, что вот он жил этим долгом, опять, ну тут точно прямо по Высоцкому, вот долгом выжившего перед ними. И он впитал и их темперамент, и их нереализованный весь талант. Как вспомнишь, это листок поминального текста, страничка была в толстом журнале. Он был из такого теста, ведь вы его лично знали, ведь вы его лично помните. Вы, кажется, были на «ты». Писатели ходят по комнате, поглаживая животы. Они вспоминают очи, блестевшие из-под чуба, и чудные майские ночи. И ощущение чуда, когда атакою газовой перли на них стихи. А я объясняю, доказываю, заметочку, три строки. Писатели вышли в писатели, а ты никуда не вышел. Но все же в земле ли, в печати ли, ты всех нас лучше и выше. А ты никуда не вышел, ты только рос травою. Я как собака вою над бедной твоей головою.
Да.
Слуцкий еще по-прежнему терра инкогнито. Я в него ухожу, закапываюсь и где-то вылезаю с какими-то совершенно новыми стихами, которых я не помню, или которых я не знал, или стихами, которые вдруг открылись мне снова в этой очередном поиске, в который я отправляюсь. Про меня вспоминают и сразу же про лошадей, рыжих, тонущих в океане. Ничего не осталось, ни строк, ни идей, только лошади, тонущие в океане. Я их выдумал летом, в большую жару, масть, судьбу и высокое горе. Но они переплыли и выдумку, и игру, и уплыли в синее море. И покуда плывут они, вместе с ними и я наплыву. Для сомнения нету причины. Но мгновения лишнего не проживу, если канут в пучину.
С легкой руки Марлена Хуциева «Царствие небесное». Он ведь как бы оказался еще и в стан шестидесятников зачислен. Я имею в виду фильм «Застава Ильича», «Июльский дождь» в первоначальном варианте название. Хотя он был шестидесятников старше, он был другого поколения. А какие взаимоотношения его связывали все-таки с Акуджавой, и с Евтушенко, и с Вознесенским, и с Беллой Ахмадулиной?
Я не знаю, была ли близкая дружба, но то, что дружеские отношения были, это совершенно однозначно. А вот, допустим, с Акуджавой, как я выяснил уже, занимаясь, так сказать, архивами, оказывается, что они просто дружили настолько, что снимали совместно дачу под Красногорском. И поэтому у меня даже есть такая гипотеза, что второй взлет, вот более, что ли, более высокая нота, которую взял Акуджава к 70-м годам, вот, начинал он там «Везок Анкорочки», «Несет пожаристый», да, а вот уже потом, там, «У парижского спаниеля», «Сумерки природы» и вот такие его сложные песни. Мне кажется, что это уже влияние Бориса Слуцкого. Ну вот, и в этом, то есть, ну вот, первый учитель, наверное, по большому счету Акуджава, это Николай Васильевич Панченко, да, который в Калуге его вытащил, и потом и в Москву его, так сказать, направил. А вот уже в Москве они познакомились и подружились с Борисом Слуцким, и вот эта дружба была довольно тесная, просто сказать можно даже тесная. И есть даже такое стихотворение, которое мало известно, потому что оно в книге, вот только я его в первый раз под обложку поместил. Начинается оно: «Я проморгал футбол с эстрадою, всю эту радость и азарт». Вот. И там есть такая строчка: «Я в это дело влез сначала, я Акуджаву представлял и Киму плечи подставлял».
Замечательно.
Я думаю, что вот, кстати...
Я не помнил, я не видел даже этих строчек.
Оно малоизвестно, я говорю, что под обложкой оно впервые. Вот. Я думаю, что Юрий Чесанович не знает про это стихотворение. Надо ему
посмотрим, будет знать. Замечательно, действительно. Я слушая вас, я подумал о том, почему с Акуджавой сблился. Потому что Акуджава тоже самое. Вот это вот сострадание, человеколюбие, сострадание всем любым там каким-то муравьям человеческим.
Да.
Самым
совершенно
каким-то
верно,
маленьким,
да.
И незаметным.
А есть еще одна причина, я думаю, я так думаю, предполагаю.
Да.
Слуцкий очень переживал, что на его стихи трудно писать песни, и он очень переживал, что его поэзия не поется. И поэтому Акуджава его притягивал, акуджавский талант. Вот. Даже не столько, может быть, нет, наверняка он исключал возможность, что Акуджава будет писать, но... чтобы как-то вот надышаться, вот, может быть, вот этим музыкальностью акуджавской, вполне возможно. Даже есть такое стихотворение: «Таланту не завидовал, уму тем более, ни в чем и никому. Не более меня вы все успели. Завидовал, что ваши песни пели. Бывало, че любимая родня застольничая выспросит меня, и отповедь даю ей тотчас с жаром, что занят более серьезным жанром. А между тем серьезней жанра нет. И кто там композитор, кто поэт, неважно. Важно, чтобы хором дружным ревели песню ураганом вьюжным. А кто поэт и композитор, кто не столь существенно. Они зато в сторонке стоя вылезать не надо, безмолвно внемлют песни водопаду, покуда текст и музыку поют».
Замечательно. Замечательно.
Вот это он о себе сказал.
Да?
Безмолвно внемлют песни. Это он стоит и безмолвно внемлет песни водопаду. Вот. И он понимал, что, ну, в общем, что есть две музыки. Есть музыка вербальная, музыка слова, внутренняя. А есть музыка-музыка. Да? И, кстати говоря, ну вот как композитор, я ощущаю вот этот конфликт, когда начинается так вступать в соприкосновение. Почему трудно писать на хорошую поэзию? Угу. Чем лучше поэзия, тем труднее.
Тем труднее.
Труднее туда вплавлять какие-то...
Потому что там своя музыка.
Там своя вербальная музыка. Я не вступаю. Угу. Но если удается... то что-то происходит,
происходит,
и тогда это вот нечто третье. И вот...
Да, и, между прочим, прекрасный пример того творчества всеми нами любимого Никитина.
Конечно,
Он извлекает из стиха самого музыку. Но действительно, другой мой собеседник, Журбин, хороший композитор, он как-то объяснил, что почему музыку надо писать на такие, ну, можно хорошие, можно средние, но нельзя писать на прекрасные стихи. Потому что поэтически, как он выразился, в стакане должно быть поэзии наполовину. Для того, чтобы композитор мог туда долить своего. Иначе, когда стакан вот так вот, что называется, до краев.
Совершенно верно. Чем плотнее, чем выше свинчено, даже у одного и того же автора, чем выше свинчено, тем труднее.
Конечно.
И это нужно как-то, я не знаю, прыгнуть выше головы, даже к Слуцкий проникнуть.
Споем?
Давайте попробуем. Пример, когда композитор... взялся за практически нерешаемую задачу, взялся за стихотворение «Голос друга», посвященное Михаилу Кульчицкому. Но что получилось, судить...
Да, это сложно переложить.
«Давайте после драки помашем кулаками, не только пиво раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились бои, готовились пророки, товарищи мои. Теперь все это странно, звучит все это глупо. В 5 соседних странах зарыты наши трупы, и мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем, мертвые, во здравие живых.
Замечательно прозвучало, и обратим внимание на то, что вот мы эту тему затрагивали, как он действительно, какое чувство какой-то вины, ответственности перед этими своими погибшими товарищами,
да,
сказал, что он решил от их имени написать. Это же ведь мы для зрителей, да, для слушателей подчеркнем, это же монолог мертвого,
да,
это же такой совершенно шекспировский
продлить
ход.
Голос друга.
Да,
продлить.
Да, да. Шекспировский ход, который до него в такой в советской поэзии применил только Твардовский, «Я убит под Ржевом», одно из лучших его стихотворений, да. А потом, опять же, и во многом из этого тот же Высоцкий вышел. Не случайно,
конечно,
не случайно,
конечно,
в «Павших и живых» звучало это стихотворение.
Он был сердцем этого времени, Слуцкий был мозгом этого времени, Слуцкий был частью этого времени. И поэтому его прокол, а у него в общем в жизни проколов было немного, поэтому они так хорошо помнятся, который, прокол, который ему все ставят в вину, его выступление на собрании, посвященном исключению Пастернака или осуждению Пастернака по площади приема им Нобелевской премии, он единственный, кто всю оставшуюся жизнь об этом помнил. Он единственный, кто поставил себе это в вину и не отказывался от этой вины. Он единственный, кто говорил, а если в прах рассыпалась скала и бездна подымается немая, ежели ошибочка была, вину и на себя я принимаю.
Еще одна тема в его творчестве, мне кажется, очень важная, еврейская тема. Да?
Да, эту тему он затрагивает.
Он ее затрагивает, и он, опять же, много глубже других в своих стихах. И переживает, и затрагивает, я имею в виду,
а потому что сердце больше.
Да-да-да, поэтов, евреев по крови у нас много было, и самых,
да,
их самых,
да,
что но называется,
вот
замечательно.
Вот вступиться,
да,
за эту нацию, или,
да,
как он говорил, там, ношу в себе, как заразу, проклятую
эту, проклятую эту расу.
Да, кстати, стихотворение, я когда в архивах сидел, я нашел оригинал, это первый вариант.
Так.
Первый вариант этого стихотворения, ну, там примерно те же слова, только в слово «евреев» все было заменено, точнее, все после было на слово «евреи», «халдеи»,
халдеи
хлеба не,
ага,
сеют.
Интересно.
Но так, это вот, это пытался маскировать, а потом отбросил, потому что все равно не напечатают. И оно было напечатано уже, по-моему, даже чуть ли не после смерти его. А в списках, конечно.
В списках?
Конечно.
Это об этом или о стихотворении «Бог» Ахматова ему сказала, что нету дома, в котором бы не было этого стихотворения в списке, да?
Да.
Это действительно и сталинская, конечно, тема, и вот эта вот еврейская тема.
Да.
В стихотворении «Бог, сплетенный вместе»,
да,
«Мой хозяин не любил меня».
Да.
Это вы не поете, нет?
Нет, это еще...
Вот к этому обязательно нужно, мне кажется, стоит, во всяком случае, подобраться, да?
Только вот 100 стихотворений, я бы к каждому подобрался, но это все, знаете, должно так что-то выстроить, что-то произойти в голове. Вот, это должно вызреть и должна появиться какая-то... Идея, да, то есть идея
это. Вот, это очень, конечно. Это стихи, которые, я думаю, трудные для приложения на музыку.
Родственно стихам.
Опять же, это мы с вами знаем, а нашим зрителям и слушателям расскажем, что его двоюродный брат, самый непосредственный, что называется, близкий родственник, в Израиле дослужился до главы Моссада.
Да, в истории Израиля даже немалую роль сыграл.
Очень
да.
крупная.
Он сначала, кстати, воевал за просто обычным там пехотинцем, да, в 48-49, по-моему, году.
Да.
А потом пошел, что называется, по служебной лестнице, но мозги-то были, видимо, слуцкие.
Мозги были слуцкие. И фамилия его Слуцкая. Мейрамид же он уже взял.
Это там, да.
Когда они переехали в Палестину.
Двоюродным братом.
Он был двоюродным братом. И я почему еще затронул тему? Уехал бы он вот на исходе своей жизни, когда он заболел, уехал бы в Израиль.
Ага.
Его бы там приняли с распростертыми объятиями.
Конечно.
И лечили бы. Да. Вообще и носили бы на руках. А он поехал
в Тулу.
В Тулу. К брату Ефиму, и вы, кажется, даже потом были уже, когда Слуцкого не было в живых, потому что я видел такой видеоролик, да?
Да, я был в гостях у Ольги Ефимовны, это дочь
это
Ефима.
Это племянница.
А, племянница Бориса Слуцкого. Был я у него в гостях, и в этой квартире, в которой он провел последние 4 года своей жизни, это маленькая комнатка, не знаю, метров, наверное, 8, шкаф с книгами, все впритык, кровать. И вот Слуцкий заканчивал свои дни в этой маленькой комнате, не написав за последние 9 лет ни строки.
Вот это действительно ни строки, так архивы вот эти вот бездонные не обнаружили, ничего не написал, да?
Есть там одно стихотворение, у меня есть подозрение, что у него стоит дата... 70, там не разобрать, 77-го или 78-го года, но это только вот одно стихотворение. А так, нет. В общем, вот как он сказал Самойлову, когда умерла Таня, я написал за 3 месяца 200 стихотворений и сошел с ума. Это сам про себя сказал Самойлову. Вот так оно и... Ну, то есть, это была тяжелейшая депрессия, которая, видимо, и на органическом уровне... какие-то произошли все-таки изменения в мозгу, и он потерял дар поэтический. Просто строчки перестали складываться. Слова перестали складываться в строчки. И это еще дополнительно усугубляло его депрессию. Но это, конечно, самое это начало, это еще его болезнь, если мы помним, что из армии это его комиссовали фактически инвалидом, ему дали инвалидность второй группы.
Второй группы?
Да, потому что...
Как он говорил, инвалидность, которую давали обрубкам этим самоварам несчастным.
Да, досрочная ранняя старость, похожая на поражение. Это 27 или 8 ему было, когда он написал эти стихотворения. В общем, было две операции, две трепанации
черепа. Две трепанации черепа,
да. И ничем не смогли, просто, сумасшедшие головные боли, бессонница. И то есть он просто ничего не соображал. И он провел на диване у родителей эти 2 года в Харькове. Харькове. Да. Как потом он писал, пытался читать. Но к середине книги уже забывал то, что было в начале. И отбрасывал книгу, отворачивался к стене. Вот. И вышел он из этой болезни. Вот у него есть такое стихотворение «Кланяюсь поэзии родной». У меня даже такой раздел есть. Благодаря поэзии. То есть в какой-то момент он поставил себе... Я решил, все-таки я должен что-то написать. За месяц он сложил 4 строчки, и он понял, что это победа, и с этой победой отступила боль.
И он ведь отказался от инвалидности,
и
по-моему,
он отказался,
потом. При том, что она давала ему пенсию.
Стыдно было ему, потому что он приходит в инвалидность без рук, без ног, калеки, а он здоровый, красивый. и пришел подтверждать свою инвалидность, он просто не перестал ее подтверждать, и все.
И не чувствовал себя. Ведь не случайно же он в этом стихотворении, которое мы уже упоминали, написал: «Пуля меня миновала», хотя она его не миновала.
Да.
«Пуля меня миновала, чтоб говорилось не лживо, евреев не убивала».
Все,
все воротились живы.
Да. Да, и вот, видимо, все-таки это сказалось. На самом деле боли продолжались, но просто при них можно было жить, и вернулся дар. Угу. Бессонница продолжалась. Он нашел средства, как бороться с бессонницей. Даже, ну, не как научиться, что называется, полноценно спать, а как восстанавливать организм при той бессоннице, которая... Он вычислил экспериментально, что он должен проходить в день 20, по-моему, 3 километра. И он исходил всю Москву каждый день 23 километра. Поэтому, когда он назначал кому-то встречу там, на другом конце Москвы, он говорил: так, мы встречаемся с вами с 18 часов 14 минут. И все выглядят: почему 14, почему не 15? А у него все...
Никакие пробки не страшны,
шагами,
ничего.
Он всю шагал в Москву.
Грандиоз, я не знал.
А это было...
23 километра, да, ничего,
да,
себе.
Да, каждый день.
Ничего
и,
себе.
И он, и организм начинал... Появлялась работоспособность. Вот это он понимал. Он вычислил так, эмпирическим путем нашел такое лекарство.
Колоссально. А работоспособность колоссальная, да?
То есть, ну, не без строчки.
Да, да, да? Расскажите об этих бездонных архивах.
Ну,
которые ведь в несколько приемов, в несколько человеческих жизней, как бы, что называется, выкапывались.
Да,
был Болдырев,
да, да.
Юрий Леонардович, который был таким,
да,
его...
Это было второе рождение. Угу. Если первое рождение, ну, наверное, можно приписать, так сказать, вину, в кавычках, Илье Эренбургу. То есть, как вот эта знаменитая статья, и он... Сразу стал, мгновенно стал известным, проснулся, что называется, знаменитым. Буквально тут же, значит, его приглашают в Союз писателей почитать свои стихи. И на секции Союза писателей после первого же прочтения стихов вот этого неизвестного, малоизвестного фронтовика встает секретарь, значит, Союза писателей Михаил Светлов, Михаил Аркадьевич, и говорит: по-моему, всем ясно, что пришел поэт лучше нас.
Лучше нас.
Это в присутствии генерала.
Да. И это Светлов.
Он сам генерал.
Сам генерал, сам замечательный поэт.
Таких случаев, знаете, в истории поэзии, ну, не знали.
На такое великодушие действительно нужно сподобиться.
Только Слуцкий потом таким же был великодушным по отношению к своим собратьям по перу.
Когда меня спрашивают, как вы относитесь, скажем, к Сталину, я отвечаю Слуцким. Я говорю: Сталин взял бокал вина, может быть, стаканчик коньяка, и сказал: и мысль его должна сохраниться на века. За терпение. Это был уже не просто тост. Здравицам давно пришел конец. Выпрямившись во весь рост, великаном воздавал молец за терпение. Трус хвалил героев не за честь, а за то, что в них терпение есть. «Вытерпели вы меня», — сказал вождь народу и благодарил. Это молча слушал пьяных зал, ничего не говорил, просто прокричал «Ура!». Вот таковская была пора. Вова, как раз и звук, как раз ровно про это. Страстотерпцы выпили за страсть, выпили и закусили всласть.
Ничего ведь не устарело. Ничего не устарело. Сколько,
сколько стихов,
на любой
сколько прозы странице
советского времени ушло в небытие. Здесь ничего не устарело.
Люди сметки и люди хватки победили людей ума. Положили на обе лопатки, наложили сверху дерьма. Ну, сегодня написано. В 58-м году. В 58-м году. Потребности гордые, словно лебеди, парящие в голубой невесомости. Потребности в ужасающей степени опередили способности. Сегодня. Да, а надо было жить по совести. Старинный способ, надежен и прост. Тогда бы потребности и способности не наступали друг другу на хвост. Да, то есть...
Каждый хочет зааплодировать.
Да, начинается повесть про совесть. Это очень старый рассказ. Временами, едва высовываясь, наша совесть упрятана в нас. Упрятана, что-то вроде гемоглобина, да? И насколько они сейчас... Они не только современные, но они еще в чем их прелесть? Вот современная поэзия. Вот мало поэтов, которые не стесняются слов «совесть». Ну, да. Да, благородство и достоинство. Вот оно, святое наше воинство. А Куджава не стеснялся.
А Куджава не стеснялся.
У Слуцкого целый корпус стихов, где и совесть, и справедливость.
Вот. А все темы, вот эти вот военные темы, как бы выработанные во многом в риторику, а у него это стихи, которые мы все тысячи раз слышали. И «Кёльнская яма», да, и «Лошади в океане». Это все звучит абсолютно каждый раз. Мурашки, что называется.
Конечно, да.
По спине бегут.
И именно поэтому, я вот не помню, кто, вот кто-то назвал поэзию Слуцкого, ну, кто истории в стихах, а кто-то назвал Библией, современной Библией. Угу. Причем он для любой религии, да, он, угу, и для атеистов он годится. Пожалуйста, бери, читай, учись уму-разуму, становись человеком. Вот эту книгу я бы мог назвать «Будь человеком». Да, да, вот человек.
Замечательно. Время наше подходит к концу. Я бы хотел, чтобы вы напоследок еще бы взяли гитару.
Давайте
в руки
я попробую.
И самого чего-то дорогого и важного для вас спели.
Понятно, что у Слуцкого, как правило, пафос такой, гражданский пафос.
Мужской очень.
Да, 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 да. Политрук он. Он политрук, да? И в стихах политрук.
Угу.
Но иногда пробивались у него, конечно же, и такие стихи. В этот вечер слишком ранний, только добрых жду вестей. Сокращение желаний, уменьшение страстей. Слишком ранний вечер этот, отходя тихонько в тень, применяю старый метод не копить на черный день. Будет день и будет пища, черный день и черный хлеб, белый день и хлеб почище, повкусней и побелей. В этот слишком ранний вечер я такой же, как с утра. Я по-прежнему доверчив, жду от жизни лишь добра. И без гнева, и без скуки, прозревая свет во мгле, холодеющие руки грею в тлеющей заре. В этот вечер
замечательно. Андрей, спасибо вам, спасибо за этот разговор, спасибо за Слуцкого, потому что, конечно, поэзия, как бы она ни была великолепна, но когда она сохраняется не только вот на бумаге, но и в звуке, в мелодии, это, конечно, какая-то возможность для нее новой жизни, и, на мой взгляд, вы эту новую жизнь ей в очень большой мере даете.
Спасибо, и вам спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Борису Слуцкому, которому 7 мая исполняется 100 лет. 7 мая, накануне Дня Победы в войне, на которую Слуцкий ушел в июне 41-го и прошел ее до конца. А потом написал о ней стихи такой силы, какая, пожалуй, никому больше не далась. О замечательном поэте мы беседовали с исследователем его творчества, автором и исполнителем песен на его стихи Андреем Крамаренко. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Ночной снегопад еще не примят утренней тропкой до электрички, сотрясая мост через речку. Редкие поезда гремят. Белым-бело не от солнца, от снега, светло не от утра, светло от луны, и жизнь предо мной, раскрытая книга, и я посреди земной тишины. И 40 лет те, что прошли, и те года, что еще придут, летят поземкой вдоль земли, покуда бредешь, ветерком продут. Не хочешь отдыха и ночлега, а только шагать вдоль тишины, покуда светло не от солнца, от снега, светло не от утра, светло от луны.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.